Мы сегодня, иншаллах, начинаем разговор о больших признаках судного дня. И как мы уже сказали, отличие больших признаков судного дня от малых признаков судного дня заключается в том, что эти признаки, они ближе к судному дню, чем малые признаки, во-первых. Во-вторых, они являются необычайными явлениями для человека. В них есть много странного, много непривычного для человека. Порядок происхождения этих признаков, точный порядок, что будет в начале, а что будет потом, этот порядок неизвестен. Какой из этих признаков будет первым, никто точно не знает, потому что об этом нет четких указаний пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Но мы знаем о том, что как начнется самый первый из них, вслед за ним идут остальные. Уже нет почти без промежутков, нет больших промежутков между двумя из них. Как начался один первый, за ним вслед идут остальные, как будто один тасбих, порвали нитку в этом тасбихе, как идут друг за другом камешки. Вот то же самое, вот эти большие признаки судного дня. Как наступит первый, все остальные вслед за ним идут. Один ученый, Ибн Хаджар, очень известный ученый, пытался делить эти признаки на три группы, большие признаки судного дня, на три группы. Первая группа – это те признаки, которые меняют события на земле и меняют обычную жизнь на земле. Сюда мы относим, допустим, появление Аль-Масиха Ад-Даджаль, появление Иса, алейхиссалям, который спускается перед наступлением судного дня и так далее. Вторая группа – это те признаки, при которых происходит изменение Вселенной. Допустим, появление и выход Солнца с запада вместо его выхода с востока. Выход с запада. Это изменение во Вселенной. И третье – это те признаки, которые являются предвестниками судного дня. Уже все. Их наступление означает однозначно, это уже судный день. Например, сюда относится огонь, который появляется и гоняет людей к месту собрания и к месту, когда наступит судный день. Но это условное такое деление для того, чтобы хотя бы быть в курсе дел. Но я хочу еще раз подчеркнуть, прежде чем начать разговор, потому что мы сегодня увидим много необычного, услышим много странного для нас, как люди. Потому что на самом деле, что такое судный день? Судный день – это конец жизни. Конец этой жизни, я имею в виду. И для того, чтобы это наступило, это не будет внезапно, а будет для этого подготовка, типа появления таких признаков, в которых опять уже видно, что целостность этой Вселенной нарушается. Поэтому много, допустим, выход Солнца из Востока, из Запада, вместо Востока. Это говорит уже о том, что целостность, вот эта порядочность в этой Вселенной, она уже нарушена. Это не от того, что Аллах Субхану Та'аля уже не может контролировать. Это веление Аллаха. Аллах Субхану Та'аля, когда создал эту Вселенную, Он создал ее и все, что в ней существует, с таким законом, что все будет, все погибнет и никого, и нет такого, который был бы вечным. Это с таким законодательством Аллах Субхану Та'аля создал нас. Поэтому это кажется нам очень странно. И на самом деле это очень странно, но ничего нет, скажем, невозможного для Аллаха Субханаху ва Тааля. Даже если мы говорим о выходе Солнца с запада вместо востока, есть еще научные об этом разговоре, о том, что как бы биополе вокруг Земли, магнитное поле вокруг Земли меняется и так далее, и тому подобное. Есть, но в конечном итоге мы говорим, вот эти признаки, да, не доступны нашему разуму. Наш разум, он может их опровергнуть тут же, как услышит о них, потому что наш разум привык к этой обычной жизни. Но когда мы говорим ему об этих признаках, говорил Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, который нам уже говорил о малых признаках судного дня, которые они не были распространены в его время, и даже никто из них, даже Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не мог думать о них, но они произошли. Все почти малые признаки судного дня. Тогда возник, почему я здесь могу верить ему, когда он рассказывал мне о малых признаках? Могу ему верить? А здесь не могу. Раз это на самом деле случай, я видел уже. Все малые признаки, мы о них уже говорили. Значит, наступление этих больших признаков тоже будет, несмотря на то, что нам очень удивительно и необычно для нас. Начнем разговор о том, о появлении человека по имени Аль-Махди. Мы не будем говорить по порядку, я еще раз подчеркиваю. Если я говорю первый признак, я здесь имею в виду первый признак по счету, что мы по нашему разговору, а не по появлению. Я еще раз подчеркиваю, неизвестно, кто первый, кто второй. Можно догадать, можно интересоваться на основании некоторых хадисов, прийти к мнению, что это первый, это после него, это вместе, это можно. Но однозначно говорить, это самый первый, мы не можем. Поэтому мы говорим по счету, первый признак, о котором мы будем говорить, это появление Аль-Махди. Аль-Махди – это человек, который носит имя Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, его имя Мухаммад, также имя его отца Абдуллах. Он по своему происхождению исходит из рода Аль-Хасан, внука пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, со стороны дочери Мухаммада, со стороны Фатима, ради Аллаха, Аль-Махди. Аль-Махди, как Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил о нем, это будет справедливый лидер, который ведет мусульман по справедливости. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, в конце моей общины выходит Аль-Махди, и Аллах напоит его дождем, то есть в его время будет много дождей, и земля отдает свои плоды, раздаст он деньги ровно между людьми, и увеличивается скот, барака. Аллах субхана та'аля дает ему и в его время дает мусульманам барака. И подчиняется ему община, моя община, мусульмане подчиняются ему, и он проживет 7 или 8 лет, правляя. 7-8 лет приблизительно он подбудет. О том, что он является по роду от семьи Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорится тоже в одном хадисе, Аль-Махди от нашей семьи, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит. Эта жизнь, в другом хадисе, эта жизнь не закончится, пока не будет господствовать среди арабов один человек из моей семьи с именем, как как моего имя, и с именем отца, как имя моего отца. Значит, Мухаммад бен Абдулла. Во время правления Аль-Махди, появляется Иса, алейхиссалям. Иса, алейхиссалям, появляется, когда еще Аль-Махди находится среди мусульман. Об этом говорит хадис Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Об этом, когда мы будем говорить относительно Иса, мы поговорим об этом. Значит, Аль-Махди – это человек, который вернет справедливость и вернет, скажем, на руках его и в его время Аллах Субхану Та'аля отдаст благословение и барака для своей общины. Конечно, мы можем говорить многом И многое, что, знаете, каждый признак судного дня, большого, каждый большой признак, имеет вокруг себя много и много недостоверных хадисов, много всякие народные сказки и так далее. Но это не наш разговор, не наш разговор. Мы говорим о том, что нам известно о нем. И далеко может быть не все, потому что я тоже не могу все обо всем говорить, мы говорим об основном. Наш такой человек появляется среди мусульман, справедливый лидер, которому Аллах Субхану Та'аля дает власть, и который будет справедливостью судить между людьми, и мусульмане в это время, в его время, будут господствовать. Вопрос не в этом, не в появлении Аль-Махди, а вопрос в том, что, к сожалению, сегодня есть мусульмане, которые его ждут. В каком отношении ждут его? Как только говоришь, давай что-нибудь сделаем, попытаемся. Нет, все уже. Кроме Аль-Махди ничего, никто ничего не может делать. Я сижу и жду Аль-Махди. Подходишь к другому, ну давай, мусульмане нуждаются в данном, допустим, мероприятии. Мы нуждаемся в объединении, будем друг друга любить, не будем против друг друга там ссориться, не будем ненавидеть друг друга. Нет, ты что говоришь? На это может только уже Аль-Махди. Все, мы сидим. И почти многие сидят и ждут появления Аль-Махди. Как будто уже надежды нет ни на что, кроме Аль-Махди. Придет Аль-Махди, все он сделает. А мы сидим дома. Я хочу сказать, даже если так, даже если сейчас ничего не улучшится, пока не придет Аль-Махди, я хочу сказать одно, что Аль-Махди должен появиться на определенной почве. Правильно? Чтобы он мог свое дело сделать, должна быть определенная почва. Должен быть определенный народ. Если спустится Аль-Махди, и мусульмане одни на дискотеке, другой еще не проснулись после праздника, третий еще не знает, что он сделает Аль-Махди. Я хочу сказать, даже если у нас надежды потерялись, и что никто не сможет наше состояние улучшить, кроме Аль-Махди, давайте подготовим ему место, подготовим ему время тогда, даже если на это пошло. Потому что Аль-Махди, он будет работать с теми, которые они способны на его призыв и на справедливость и так далее. Не может быть. Даже вот когда произошли испытания и безобразия во время Али, радиаллаху анху, мусульмане между собой, об этом мы уже говорили, проблемы между Муавия и Али, приходит один к Али, радиаллаху анху. И хочет как бы ругать каким-то образом, что ты никто. Приходит к Али и говорит, вы можете мне сказать, почему во время Абу Бакра и Умара было все хорошо, а в ваше время все плохо? Скажите мне, пожалуйста, он хочет ему сказать другими словами, что вы ни на что не способны, человек. Али ответил ему очень красиво, и очень умно, и мудро. Он сказал, было во время Абу Бакра и Умара все хорошо, потому что Умар был халифа на меня, и на люди похожи на меня. А сегодня все плохо, потому что я халифа на тебя, и на люди, которые похожи на тебя. Вот из-за этого плохо. Не от того, что Абу Бакр хороший, а я плохой. От того, что Абу Бакр руководил кого? Руководил Али, руководил другой, третий, четвертый сподвижник, которые поняли, что такое, и кто такой руководитель, и так далее. Вот и было хорошо. А как наступило такое поколение, как ты, уже я ничего не смогу сделать с вами. Не от того, что я плохой. И есть такая пословица у арабов, как вы, так и будет ваш лидер. Вот есть такая. Мы всегда... Конечно, я не хочу сказать, что здесь мы должны быть определенно справедливы, но все-таки, на самом деле это имеет под себя обоснование, когда мы говорим, как вы ведете себя, так и будет ваш лидер. Если в целом, в процентном отношении, общество в целом ведет себя определенно, лидер рождается в своем обществе, лидер не приходит с луны,
Он рождается там, где живут люди. И какие люди они живут в большинстве, как они ведутся, так и будут виды. Поэтому нельзя, я хочу сказать, нельзя всегда лить грязь на лидер, что мы все хорошие, только он появился какой-то очень плохой человек. Нет, не бывает так, во-первых. Во-вторых, то, что меня больше интересует, и нас больше интересует, это то, что появление Аль-Махди не говорит о том, что мы, мусульмане, сегодня должны сидеть и распускать руки, и ничего не делать, и ждать Аль-Махди. Мы должны делать все равно и всегда все, что от нас зависит, и что мы обязаны делать, независимо от времен, мы не отвечаем за это. Мы не отвечаем за это, я еще раз подчеркиваю. Мы отвечаем за то, что в наших силах и в наших руках. И мы делаем. Аллах Субхану Та'аля все видит и все знает. И для того, чтобы Аль-Махди появился, я еще раз подчеркиваю, нужны люди. Нужны люди и нужно общество, в котором сможет Аль-Махди делать свое дело. Поэтому даже я обращаюсь к тем, кто ждет Аль-Махди, если вы его ждете и вы уверены, что ничего хорошего не будет, пока не он появится, тогда подготавливайте ему место. И подготавливайте для него люди. И тогда, конечно, будет этот спор носить только теоретический характер, нежели практически. Дай Аллах Субхану ва Тааля, чтобы состояние мусульман улучшилось еще и до Аль-Махди. Второй признак из больших признаков судного дня это появление Аль-Масиха ад-Дажжаль. Аль-Масих ад-Дажжаль. Аль-Масих ад-Дажжаль это самый большой испытание, с которым может встретиться мусульманин в своей жизни. И дай Аллах Субхану ва Та'аля, и дай Аллах Субхану ва Та'аля, чтобы ни один из нас с ним не встретился. Потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, даже говорит, когда он предупредил об этом человеке, что он появится, он сказал, такой совет, и не идите к нему. Вот, не идите к нему. Если появится он, не думайте, что у меня такая сильная вера, я смогу его поставить на ноги. Нет. Лучше, как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит нам, лучше от него убегать, не идти к нему. И не надеяться, что у меня какая-то сильная вера. Потому что это, как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, самый сильный и большой испытание, с которым может встретиться мусульманин. И даже Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям учил нас прибегать к Аллаху от него. Вот кто читает в конце намаза дуа, есть разные дуа и есть Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азаб ан-нар. Есть еще Аллахумма инни а'узу бика мин азаби аль-кабри ва мин азаби джаханнам ва мин фитнати аль-махья валь-мамат ва мин фитнати аль-масихи ад-дажжал. Это в конце каждого намаза. Что за человек? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям описал его нам так, чтобы мы не сомневались в нем, когда он появится. Описал его очень четко, когда он сказал о нем в своих хадисах. Но я перевожу вам только некоторые из них. Например, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит о том, что «Аль-Масих ад-Дажжаль». Вот Аллах не одноглазый, но Аль-Масих ад-Дажжаль одноглазый. У него один глаз. Правого нет. Правого глаза нет. У него нет правого глаза. Аль-Масих ад-Дажжаль в другом хадисе Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, человек низкого роста. Низкого роста. Цвет кожи красный. Краснокожий. над левым глазом, который остается еще у него, над левым глазом есть, нависает кожа, как бы, над левым глазом. Между глазами написано слово «кефир». Между глазами написано слово «кефир». Любой мусульманин, даже неграмотный, может их читать. Он бесплодный, детей не имеет и не может иметь. Детей не имеет и не может иметь. Вот это описание его физически. Кто он по своему образу? Конечно. Этот человек, прежде чем как он появится, есть предвестники его появления. Появляется он после того, как наступят вот эти признаки, которые сейчас буду перечислять. Они перечислены в одном очень длинном хадисе, честно говоря, у нас времени нет, чтобы его читать. Но, во-первых, есть так называемые пальмы Бисан. Бисан – это место в Иордании, там, где растут пальмы, дают хорошие финики. Они перестанут давать финики. Есть так называемые озеро Табарайя. Озеро Табарайя. Вот этот озеро высохнет перед его появлением. Как высохнет этот озеро, значит, он появится скоро. Есть еще родник Айн Загр называется. Этот родник находится в Палестине. Айн Загр. Этот родник уйдет его вода. Вот три признака, как они наступят, означает, скоро появляется Аль-Масих Ад-Дажжаль. Сколько он будет на земле и что он будет делать? Аль-Масих Ад-Дажжаль будет на земле идти как ураган по быстроте. Он бывает во всех городах и местах земного шара, кроме двух городов, в которые ему нельзя войти. Это Мекка и Аль-Мадина. Там он не может быть. И появится, он не может появиться там. Появляется он со стороны востока. И точно Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям назвал место его появления это Хурасан. Хурасан. Если я не ошибаюсь, Хурасан сегодня в Иране, если я не ошибаюсь. Вот там появляется он. Имею в виду, он может быть, не знаю, где угодно, но его начало движения, его появление там будет. За ним идут 70 тысяч евреев с кепками, со своими этими, как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, я не знаю, как называется по-русски, на голове. В основном подвергается его испытанию больше всего это женщины, потому что он может влиять сильно на них. Хотя, я еще раз подчеркиваю, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал о том, что он является самым большим испытанием для любого мусульманина. Он, в чем заключается его испытание? Аль-Масих ад-Дажжаль появляется во время, когда трудность на земле. Трудность на земле. И Аллах субхану ва тааля дает ему такую власть, такую возможность, что он приходит, как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит в одном хадисе, он приходит к одному народу, призывает их к себе, он будет считать себя Богом. Он говорит, что я Бог, я Создатель. И он призывает этого народа к себе, чтобы они поклонялись ему. И тот народ, который примет его слова, просыпается на следующий день, у него дождь, у него растения, у него скот и так далее, и богатство. А тот народ, который отказывается от его слов, Еще хуже у него будет в материальном отношении, в плане богатства, в плане дождя, нет дождя, сухо, нет растений и так далее и тому подобное. Даже в одном хадисе говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям о том, что по велению Аллаха, но это как, каким образом произойдет, он иногда убивает некоторых и их оживляет, как тоже испытание для людей. Пробудет на земле 40 дней, как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Он пробудет 40 дней. Первый день как год. Как год. Второй день как месяц. Третий день как неделя, а остальные дни как обычные дни. Сподвижники пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям спрашивали, а в тот день, когда будет как год, как нам делать? 5 раз читать намаз? Он сказал, нет, считайте тогда по часам, по времени, имею в виду. Считайте по обычному дню. Вот в этом, конечно, мы уйдем немножко от своей темы, но видите, как сподвижники пророка, да, их что волнует. Да? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям рассказывает, дождя не будет, он убивает, у него две реки, одна как это, как огонь, другая как прохладная вода, а это наоборот. Кому кажется, что это прохладная вода, это именно и есть огонь. Поэтому подходите к той, где горячая вода, скажите бисмилля, закрывайте глаза и пейте, это прохладная вода. Он с такими испытаниями, а их волнует одно. А как будем читать намаз тогда, если 40? Если один день как 40? А неужели будем только 5 в день намаз читать? Кого это из нас волновало, честно говоря, вот мы сидим и говорим о нем. А это тут же в голову пришло им. Потому что в голову приходит в основном то, что больше всего интересует. А как с намазом быть тогда? Вот первый вопрос. Несмотря на все остальное, все забыли они. Все остальное забыли. Ладно, не важно это, как будто так. Не важно все это. А как с намазом быть нам? Вот что главное, как с намазом быть нам? Хасал Асалам сказал... Я просто это ухожу от тебя. Значит, такое испытание, такой человек. Какая практическая польза нам сегодня от этого разговора? Во-первых, то, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Не идите к ним. Другими словами, не бросайте себя на испытание. К испытанию не надо идти. Это очень важно. К любому испытанию. Мы здесь говорим о Аль-Масих ад-Даджаль, это самое большое испытание. Но к любому испытанию мусульманин должен избегать любое испытание. Должен избегать. Есть такие мусульмане, к сожалению, думают про себя, что он какой-то таразан. Вот мы любим таразан, понятно, да? Таразан, да? Вот. И он бросает себя на испытание. Думает, нет, у меня сил нет. Не бросай себя на испытание. Наоборот, мусульманин должен убегать от испытаний. А как наступит, он, инша Аллах, терпит. В каком отношении здесь придем? Непосредственно к тому, что нас интересует в нашей повседневной жизни. Друзья – это большое испытание. Хорошие друзья или плохие друзья – это большое испытание. Не надо окружить себя плохими друзьями. Нет, я всех исправлю. Вот некоторые парни так говорят. Я всех исправлю. Я всех поставлю на путь Аллаха, на пути Аллаха. Через 2-3 месяца, кто кого поставил, Аллаху Алам. Я не хочу сказать, что я должен бросать своих друзей и не призывать их к исламу. Нет. Но когда я уже принял решение о том, что это мой путь, я должен уже иметь вокруг себя друзья, которые поддерживают меня на этот путь. А эти друзья, которые напоминают меня о совершении грехов, Я должен их покинуть. Покинуть, но не так, чтобы их бросать или призвать. Но я не должен, не должны они оставаться моими, теми же самыми друзьями, которые зовут меня, допустим, к вечеринкам с алкоголем и, не знаю, еще и тому. Это испытание. Это испытание. Поэтому одно из важных моментов, когда человек меняет образ жизни, один из важных моментов, это окружить себя друзьями, которые напоминают о хорошем. Даже из условий принятия тауба, вот чтобы тауба была искренна, желательно менять обстановку, при которой ты привык к определенному греху. Я еще раз повторяю, это не означает то, что я должен бросать их. Нет, это мои друзья прежние. Но я должен поддержать отношения. Но быть большинство моего времени я должен стараться уже с другими друзьями, которые напоминают мне о своей религии. Это испытание. Другое испытание. Я знаю, если это здесь принято или нет. Когда человек бросает себя на харам. Сам идет на харам. В плане разыскивания, питания и деньги и так далее. Нет, я все равно, например, говорю ему, не бери долю, допустим, от которого будет процент. Нет, я все равно заплачу вовремя. И процент не будет для меня. А потом приходит время, он не может. Он сам бросил себя на испытание в этой жизни. Другое испытание. Человек или девушка, или парень выбирает себе пару. Идет и выбирает, допустим, одну девушку, которая не подчиняется, не соблюдает религию. Я ее исправлю. Она обещала платок одевать. Она обещала намаз читать. Она обещала все. Или наоборот. Он обещал намаз читать. Он обещал бросить пить, бросить курить. Он обещал. Знаете, когда идет жизнь, как Ромео и Джульетт, вот перед заключением брака, обещание можно что угодно давать. Обещание можно что угодно давать. А как наступит момент? Тем более, дети уже. Вот это я сам бросил себя на испытание. Я это обращаюсь, подчеркиваю, я обращаюсь к тем, кто еще не женился или не вышел замуж. Я не говорю те, которые уже женились, идите разводитесь. Нет, развод это очень коварное дело. Но я хочу сказать тем, кто еще не выбрал себя. Зачем тебе такое испытание в жизни? И так, без всего угроза развода присутствует. Зачем тебе идти против своих родителей, допустим, у тебя родители татары, нет? Ты обязательно хочешь русский. Я не говорю, что русские плохие. Нет. Я не хочу на национальности ссылаться. Но если бывают родители понятливые, которые, тем более, если они мусульмане, их больше волнует, она мусульманка или нет, несмотря, хоть она, не знаю, индейка. Но есть родители, которые, они еще не готовы. Я считаю, если еще не произошел никак, здесь надо прислушаться и надо не подвергать, потому что в конечном итоге не только ты, и она будет страдать, и ты будешь страдать. Поэтому нельзя, я подчеркиваю, стратегия мусульманина – это беречь себя от испытания, а не бросать себя на испытание, а потом сказать, о Аллах, что случилось? Случилось то, к чему ты сам шел. Поэтому желательно, вот недавно один меня спрашивает, одна хочет выйти замуж за парень, который не читает намаз. Она читает намаз. Я говорю, если она еще не вышла, скажи, чтобы она не вышла замуж. Он обещает намаз читать. Я говорю, пусть начнет тогда, ну, куда торопится. Пусть начнет намаз читать. Что ждать? А что от никаха будет? Как никах будет, у него сердце будет измениться. А пусть изменится до никаха тогда. Пусть встанет на намаз. Попробует сам намаз. Скажет, нет, я не могу 5 раз. Тогда она, ей будет видно. Она выйдет замуж. Она обещала намаз. Встал на самом деле. Ему Не пошло дело, не хочет. А давай тогда разве. Это уже дорога суживается. Как дальше не пойдем, так дальше и суживается дорога. Еще не да, Аллах, если сразу дети будут, а потом не намаз читают и так далее. Я хочу сказать, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит нам о том, что когда говорил об Аль-Масих ад-Дажжаль и советовал нам не идти к нему, даже если мы уверены, что у нас сильная вера, это еще говорит и о других видах испытаний, что о мусульмане, вы не должны подвергнуть себя испытанию сами. Вы должны в первую очередь беречь себя от испытаний. А если испытание наступило не по вашим силам, тогда, инша Аллах, надо терпеть и полагаться на Аллаха и делать то, что от нас требует. Первый. Второй. Аль-Масих ад-Даджаль – это тот испытание, который подчеркивает для мусульманина, что у тебя один принцип. Даже если перед глазами случится что-то, которое не совпадает с твоими принципами, все равно ты не должен отходить от своего принципа. Вот нам по принципам мы живем как? Кто дает пропитание? Аллах. Кто дает нам воду, кто дает нам растения, кто дает нам все? Аллах. Кто дает нам жизнь? Аллах. Кто дает нам богатство? Аллах. Кто дает нам здоровье? Аллах. Вот это наш принцип. Даже если у нас будет ад-Дажжаль, который на руках которого Аллах дает ему определенные возможности, все равно мы должны сказать Аллах, 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 и не ад-Дажжаль. Понятно? Мы сегодня сталкиваемся с микродажжалями. Микро, маленькие дажжали на земле. И тот, который не выдержал испытанию, им перед ними, этими микродажжали, означает, Аллах сахласан увидит он от дажжали. Видите? У нас мой принцип. Я, например, я знаю принцип такой, что никто не знает, будущее и скрытое, кроме Аллаха. Никто. Приходит ко мне один, допустим, я не знаю, какой-нибудь цыган или колдун, как хотите, и говорит, у тебя завтра, допустим, будет так. Допустим. Я ему сразу говорю, ты обманщик. Вот и все. Завтра, даже если будет завтра, я готов к нему вернуться и говорит, у меня случилось то, о чем ты сказал, но ты обманщик. Вот так я должен вести себя. А не по-другому. Ох, он прав, пойдем узнать, а когда умереть, а как нам быть, и что с детьми и так далее. Нет. Даже если это случилось, потому что у меня принцип такой, в Коране написан, ярко и видно и понятно, что никто не знает скрытое, кроме Аллаха. Кроме Аллаха, никто. Он сказал, что он знает, что ты обманщик, все. Для меня все. Принцип мой это такой. Даже если ты скажешь, поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, обманули предсказатели, если они сказали правду. Обманули предсказатели, даже если они сказали правду. Потому что обманули в чем? В том, что они заявили о знании скрытого. Это уже обман. И все, мне достаточно. Я не должен отходить от своих принципов, на которые я живу. То же самое ад-Дажжаль. Я еще раз повторяю, это микро-ад-Дажжаль. Вот мы ссылаем за все на экономические какие-то выгоды. Всегда. Вот ад-Дажжаль придет и даст всем воду, даст всем растения. Но это он ад-Дажжаль. Он ад-Дажжаль. Это не признак того, что он хороший. Мы сегодня видим наоборот. Сегодня еще ад-Дажжаль не появился. Ад-Дажжаль не появился. Придет один человек, даст деньги, допустим, все, самый хороший мальчик. За него голосовать, допустим, и так далее. Принцип у тебя какой? Вот если перед этим ты уже ослаб, а если придет ад-Дажжаль, что ты сделаешь перед ним? Когда перед таким микро-дажжалом ты уже все, нарушил все. То же самое, например, Я просто не буду останавливаться долго, потому что об этом мы уже говорили. Когда появлялся этот Миникаев, который лечит всех и так далее. Я ходил туда, в основном мусульмане-татары ходят. В основном мусульмане-татары ходят. А если ад-даджаль появится, Аллах сакласа, что будет? Если такой Миникаев появился, с которым даже беседовать уже понятно, что он ничего не умеет и не имеет и ничего не знает. Просто а каждый день по два сеанса. Целый комсомольск, целый зал набит в основном мусульманами татарами. Это микродажат. И вот видите, как. Поэтому я хочу сказать, ад-даджаль, вот на примере ад-даджаль мы должны понять следующий, что у нас принцип один. Наша религия. И что бы ни случилось, мы не отходим от нее. Когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел и объявил о том, что он в одной ночи совершил аль-Исра и аль-Ма'радж. Что он в одной ночи, даже не в целой ночи, а в течение, во время, в определенное время, одной ночи он ездил в Палестину, оттуда поднялся на седьмое небо, спускался и приходил обратно, даже некоторые ученые говорят, что еще его постель был теплым. Пришли на следующий день неверующие к Абу Бакру. Говорят ему, ты слыхал, что твой друг говорит? Он говорит, а что он сказал? Вот он сказал, что вчера ездил в Палестину, поднялся на седьмое небо и вернулся обратно. Он говорит, если он это сказал, значит, это правильно. Вот, спокойно. Он говорит, вы что говорите? Он говорит, я верю, что каждый день к нему приходит Джибрил оттуда. Мне трудно верить, что он один раз поднялся туда. Не трудно. Все. Если слова Абу Бакра какие? Если он это сказал, значит, правильно. Все, идите отсюда. Если он это сказал, значит, правильно. Мне не надо говорить еще всякие болтовню. Для меня его слова, слова Аллаха, и все. Если он даже скажет мне, что море сладкие, они соленые, я готов верить. Но это не он сказал, я просто говорю образно. Я хочу сказать, что никакого дажжаля не должен сбить нас с пути. Не должен сбить нас с наших принципов. Есть такой, о том, что приходит один человек к ад-даджалю, ад-даджаль его убивает, потом воскрешает, потом говорит, ты веришь, что я твой Бог? Тот человек говорит, я сейчас еще сильнее верю, что ты ад-даджаль. Я сейчас сильнее верю, что ты ад-даджаль. И он захочет убить его тогда и не сможет. Вот видите? Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, что у нас есть принципы, отходить от которых мы не должны быть готовы, независимо от чего. Даже если будет такой тип, как ад-даджаль, он не должен сбить нас пути, хотя, к сожалению, не видим. А как мы, вы скажете, а почему такое испытание? А как могут люди знать и как могут выдержать? Неужели это очень логично? Узнать, что он ад-даджаль. Во-первых, какой красивый Бог. Без одного глаза, над левым глазом нависает кожа, низкого роста, краснокожий. Ну ты Бог, ты хоть бы один глаз себе сделал. Вот я хочу сказать, на что можно ссылаться, чтобы людям было понятно, что это обманщик. Ты говоришь, что ты Бог? Ну хоть из своего тела, ты исправь тогда. Во-вторых, для верующих, как Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, подчеркнул, написано, что он кафир. Что он кафир. Поэтому, я еще раз повторяю, это то, что доказывает нам его обман. То, что защищает от ад-даджаль, как Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, это, во-первых, тот дуа, который я вам читал в конце каждого намаза, Во-вторых, это читать первые или последние 10 аятов из сурат Аль-Кахф, пещера, перед сном. Первые или последние 10 аятов из сурат Аль-Кахф перед сном. Третий признак. Я думаю, с Ад-Даджалом все понятно. Хотя я еще раз повторяю, отношение к нему среди мусульман разные. Это упустил я, оставил. Некоторые мусульмане питались, поскольку, как вы видите, много странного в нем. Пытались объяснить, что нет, это не человек. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, хотел и имел в виду, что это многие испытания появляются. Но он хотел это показать в облике определенного якобы человека, хотя на самом деле человека такого не будет, а будет просто испытания большие, перед которыми выдержат мусульмане многие, или никто из них не смогут и так далее. Нельзя как бы искажать значение. Как мы видели, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям описал его, как человек физическим. Что он такого роста и так далее. Это не может быть испытание такого роста без одного глаза и так далее. Это уже понятно, речь идет об одном человеке. Поэтому нельзя искажать значение от истины. И дай Аллах, чтобы с ним не встретиться. Следующий признак – это появление Иса, алейхиссалям. Иса, алейхиссалям, спускается и возвращается на землю перед наступлением, между одним из признаков судного дня. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал об этом. И сказал, и указал место, куда спускается Иса, алейхиссалям. В одном хадисе Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: когда Аллах посылает Аль-Масиха, сын Марьяма, он спускается у белой манары, Аль-Манара Аль-Байда, что означает, в мечети Аль-Умави. Но это мы сегодня говорим. Вот опять-таки, во время пророка Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, еще этой мечети не было. Еще она не была построена. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, просто сказал, спускается Иса, алейхиссалям, у белой манары, с востока Дамаска, у белой манары, Манара, у белой манары с востока Дамаска. Сегодня уже мы знаем конкретно, какая манара. Это одна из манара для мечети, называется Аль-Масджид Аль-Умави. Он спускается, положив свои руки на крылья двух ангелов. Когда спускается Иса, в этот момент мусульмане читают намаз вместе с Аль-Махди. Иса, алейхиссалям, спускается в это время, когда мусульмане читают намаз вместе с Аль-Махди. Аль-Махди просит у Иса, чтобы он был имамом, продвигает его имамом в намазе. Иса, алейхиссалям, отказывается и говорит: нет, вы являетесь имамами друг другу. Это почтение Аллаха вашей общине. Это почтение Аллаха для вашей общины. Что делает Иса, алейхиссалям, когда спускается на землю? Одно из дел, то, что он делает, это то, что он убивает Ад-Даджаля. Значит, от этого хадиса мы понимаем, что он будет встречаться с Ад-Даджалем. Иса, алейхиссалям, убивает Ад-Даджаля. Убивает его, по данным хадиса, ближе к одной двери, а дверь называется, если я не ошибаюсь, Лудд, одна из ворот Палестины. Там он его поймает и его ударяет и убивает. Убивает Ад-Даджа. Иса, алейхиссалям, спускается и будет жить по Корану. Помните, когда мы говорили о том, что Аллах Субханаху ва Та'аля, когда мы говорили о вере в пророков, о том, что Аллах Субханаху ва Та'аля взял договор со всех пророков, что если они при жизни увидят Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, они должны подчиняться ему. И мы упомянули один аят, я не помню номер, но в сурат Аль-Амрон, семейство Амрон. Четко там указано. Поэтому, когда спускается Иса, алейхи салям, это как будто он увидел Мухаммада, как будто он встретился с ним, потому что он спускается в то время, когда на земле Коран действует. И он будет по Корану идти. Тоже в его время распространяется справедливость. И он будет на земле 7 лет. 7 лет тоже на земле, потом умирает. Значит, в конечном итоге его возраст будет 40 лет. Он, Аллах Субхану Та'аля, поднял его к себе, когда ему было 33, он еще пробудет на земле 7 лет, и тогда у него возраст 40 лет. Почему Иса именно? Многие пытаются, во-первых, говорить о том, что Иса, алейхиссалям, был распят и умер на самом деле. И пытается объяснить аяты Корана, в которых Аллах Субхану Та'аля говорит, но он поднял его к себе, что я имею в виду, поднял его почтением, а не телом. Пытается такие слова сказать. Давайте мы поговорим, перечисляем или прочитаем аяты, говорящие о Иса, алейхиссалям, и что можно от них понять. Сура номер 4, ая номер 157. Аллах Субхану Та'аля говорит, а они не убили его, Аллах, это Коран, а они не убили его и не распяли, но это только представилось им, казалось им. И поистине те, которые разногласят об этом, сомнения о нем, нет у них об этом никакого знания, кроме следования за предложением. Вот это аят номер 157 из сурат Аль-Амран, сура номер 4. Вот недавно я послушал такое мнение о том, что якобы Иса подняли на крест, подняли его на крест, но он не умер на крест. И потом, когда его спускали, он потом умер. Такое, как бы, мнение говоря о том, что между двумя мнениями. Нет, не раз. Получается, что они не распяли его, и не умер он, получается. И получается, как бы, его не убили, но он тоже не поднялся на небо. Аллах Субхану Та'аля подчеркивает, они не убили, не только не убили, и не распяли. Они не убили, не распяли. Но это казалось им. Вот, допустим, да, вот это с точки зрения арабского языка, когда Аллах Субхану Та'аля говорит, они не убили его, даже если не сказав, это понятно уже, значит, он остался жив. Вот. У вас предложение такое, это еще раз с точки зрения языка просто. Когда я говорю, они его не убили. Если вы продолжите предложение, вы скажете, он остался жив. Нет такого, чтобы они его не убили, он ходил кушать. Нет такого, нет. Значит, выводы неправильные. Вот поэтому некоторые хотят услышать от Аллаха в Коране именно слова, что он остался жив. Но когда Аллах Субхану Та'аля говорит, они не убили его, и не распяли даже его, значит, если речь в этом русло идет, значит, он остался жив. А в другом аяте Аллах Субхану Та'аля подчеркивает, что он поднял его к себе. В другом аяте Аллах Субхану Та'аля говорит об этом. Это тоже, если я не ошибаюсь, к сожалению, здесь у меня не фиксирован этот аят, тоже в сурат Аль-Амран, когда Аллах Субхану Та'аля обращается к Иса, алейхиссалям, и говорит ему, я упокою тебя и подниму к себе, варафиука илей. подниму тебя к себе. Слово «варафиука илей» звучит. «Варафиука илей». С точки зрения арабского языка «и подниму тебя к себе». Никто объясняет, говорит, подниму тебя уважением, то дам тебе почтение. Это с точки зрения языка не может быть. Потому что он, Аллах Субхану Тааля, сказал, я подниму тебя. А когда говорит Аллах, и с точки зрения арабского языка, указывает в сторону, подниму тебя к себе. Понятно? Вот это слово «к себе» говорит о том, что это поднятие в физическом. На арабском языке не может быть, чтобы Аллах Субхану Тааля сказал «варафиука илейя», «илейя» к себе. Если бы Аллах Субхану Тааля сказал просто «варафиук», значит, дам тебе такое уважительное место, что они не смогут тебя расслабить, но ты умрешь. Но когда Аллах Субхану Тааля говорит «но и подниму тебя к себе», указывает сторону к себе, это уже не говорит. С точки зрения арабского языка нет другого объяснения, чтобы сказать это подниму уважением или подниму почтением. Это раз упомянулось сторона, в сторону которой поднимается Иса, значит это уже с точки зрения языка говорит о поднятии не только духом и не только уважением, но поднятии телом. Поднятии себе телом. Некоторые нашли в Коране один аят, в котором упомянулось «упокою тебя, мутаваффика». Сура номер 3, вот как раз, субханаллах, этот аят, который я хочу. Сура номер 3, аят номер 55. «О, Иса, я упокою тебя и вознесу тебя ко мне». Вот то, что я хотел сказать. Субханаллах, она оказалась у меня здесь есть. И вознесу тебя ко мне. Мы об этом уже говорили, не будем остановиться. Вот некоторые обратились и сказали, о, Иса, Аллах Субхану Тааля говорит, сура номер 3, аят 55, я упокою тебя, упокою с арабского языка мутаваффика. Мутаваффика значит, если сказать, означает смерть. Мутаваффика на арабском языке. Но на русском здесь упокою ей. Или можно даже мутаваффика переводить омертвляю. Слово таваффа. Я знаю, некоторым трудно, но все-таки я хочу остановиться, потому что вывод один мы должны прийти к нему потом. Таваффа и ваффа, слово на русском языке, не означает только смерть. На арабском языке первоначально этот глагол «таваффа» означает, он получил все свое. Например, я говорю «ваффайтуху аль-хисаб». Значит, я отдал ему все, что должен ему отдать. Вот это «ваффайт». Понятно? Значит, первоначально этот глагол используется, когда мы говорим о том, что я отдал или взял полностью то, что я имею право. Это моя зарплата и так далее. Хуа ваффани, значит, отдал мне полностью. А потом, поскольку смерть это есть отдача души Аллаху, использовался этот глагол в арабском языке для обозначения смерти. Понятно? Значит, первоначально этот глагол «таваффа» и так далее, он означает «получал полностью» или «отдал полностью», в зависимости от харака в нем. Поэтому, когда Аллах Субхану Тааля говорит «я упокою тебя и вознесу тебя ко мне», это означает, что я тебя возьму, упокою я, возьму тебя, они не омертвляют тебя. А возьму. Потому что Аллах Субхану Тааля в других аятах указал, например, сура Скот Аль-Ан'ам, аят номер 60, Аллах Субхану Тааля использует этот же глагол относительно людей, когда они спят и ложатся спать. Аллах Субхану Тааля говорит, и он тот, который упокаивает вас ночью. Упокаивает вас ночью. Но значит, тот же самый глагол, здесь что имеется в виду, что вы засыпайтесь ночью. И мы уже сказали, если вы помните, когда мы говорили о связи души с телом, мы говорили о том, что сон – это некий вид смерти, смертоподобное явление, потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, научил нас, помните, вы сказали этот дуа, когда мы просыпаемся, мы говорим «Альхамду лиллахи лази ахьяна, хвала Аллаху, который оживил нас после того, как Он омертвил нас». А как Он омертвил? Имею в виду то, что мы уснули, спали. Вот это омертвление тоже разновидность. Поэтому, когда Аллах, субхану та'аля, говорит про Иса, мы тоже это не можем понять, что Он не омертвил его в плане, что его убили, и он умер, а в плане того, что он упокоил, взял его к себе. Почему я это подробно говорю? Потому что есть такие люди, аль-Ахмадия, ахмадити, которые говорят якобы о том, что нет, Иса, алейхиссалям, уже умер, но речь, которая идет о спускании другого, о спускании Иса, это имеется в виду другой Иса. Это вообще другой человек, это наш лидер, и там у них определенный человек. Вот имеется в виду он, и он, который появился, но ничего не сделал. Ни от Даджаля не убил, а сам умер от Халили. У себя в туалете. Вот. Значит, Иса, алейхиссалям, спускается, по данным, они его не верили, что его не убили, он спускается еще раз, он спускается в то время, когда Аль-Махди вместе с мусульманами, он будет жить по Корану, не отменяет он Коран, и даже те, которые из христиан, живущие в его, в это время, они примут ислам. Об этом говорится в суре номер 4, аят номер 159. И поистине из людей Писания нет никого, кто бы не уверовал в него, здесь речь до этого речи шла о Иса, кто бы не уверовал в него до его смерти. Понятно? До его смерти. Смерти Иса. И поистине из людей Писания нет никого, кто бы не уверовал в него до его смерти. Откройте любой тафсир, говорит именно об этом, о том, что имеется в виду, нет никого из обитателей Писания, которые будут жить в то время, когда спускается Иса, чтобы они не уверовали уже в него, как истинно, кто такой Иса. А в день воскресения он будет свидетелем для них. Крашковский переводит свидетелем против них, хотя это не четкий перевод. Понятно? Поэтому Иса, алейхиссалям, когда спускается и увидит живущие в то время христиане его, что он идет по Корану, они принимают ислам. Это уже еще не поздно. И скорее всего Иса спускается до появления солнца с востока, с запада. Потому что, когда появляется солнце с запада, уже прощение и принятие ислама уже не помогает. Именно Иса спускается, потому что, во-первых, Аллах доказывает этим еще раз, что его не убили. Во-вторых, потому что Иса не отличается ни от кого, от людей, в плане того, что он должен быть похоронен на земле. Аллах Субхану Тааля сказал в суре Таха, поистине я из нее воскрешу и в нее верну. Аллах Субхану Тааля говорит, и Иса это сын Адама. И он тоже должен, на него должен действовать этот закон Аллаха. И он будет еще раз на земле умрет и будет похоронен, как остальные люди. Вот это появление Иса. Тоже опять некоторые, я не знаю, насколько достоверно Я просто иногда бывает как шутка, но я хочу не целью шутить, потому что бывает это достойно. Но просто есть такие мнения о том, он еще женится, его поженили, и не знаю что и так далее. Аллаху а'ля. Аллаху а'ля. Но он пробудет на земле 7 лет тоже как Аль-Махди. Четвертый признак. Это появление народа Яжужа и Маджужа. Яжуж и Маджуж. Я не знаю по-русски, как это звучит. Да. О них говорится в Коране. Сура номер 18. Сура Аль-Кахф. Всем известная сура. Сура номер 18. Аят номер. Начиная с 99 по 92. По 99. Также сура номер 21, аят 96-97. Что за народ? Вы можете читать это дома, в этих аятах. Но я хочу, в общем говорить, это народ, дикий народ. Народ, который распространяет несчастье на земле, убивает других, нападает на других. И он жил. И жив, и был когда-то, как народ, во время, вот в этих аятах из сурат номер 18, вы прочитаете, во время такого правителя, как Зулькарнайн, некоторые считают, что это македонский Александр, не будем уточнить его личность, ДНК и так далее, это не нужно, я считаю. Значит, Зулькарнайн был хорошим правителем, которому Аллах Субхану Тааля дал силу и так далее, и когда приходил к народу, который живет около Яжужа и Маджужа, этот народ жаловался на несправедливость Яжужа и Маджужа, что они нападают на них, ограбят их, убивают их, и чтобы он помог им защититься от Яжужа и Маджужа. И Зулькарнайн, для того, чтобы они были в определенном месте окружен, и могут выходить только с одного места, и он это место закрыл стеной, крепкой стеной, из меди и железа. Вот вы прочтете это в этих аятах. И с того времени они там находятся. И не могут выходить. Ведут они до судного дня. Вот об этом говорится как раз в сура номер 21, ая 96-97. Они ближе к судному дню выходят. Опять начинает идти по земле, убивать, грабить, уничтожать. Есть мнение о том, что они сами, народ, очень народ это не 2-3 человека, но большим количеством они нападают, и даже говорят, что они сами выпивают озеро Табарайя, которое мы говорили, исчезнет ее вода. Они выпивают ее воду. Есть опять-таки здесь мнение всякие, Яжуж и Маджуж. Вот для них хубби, большие признаки судного дня, потом начинают какие-то сказки рассказывать. Яжуж и Маджуж, у них уши такие длинные, на одно он лежит, а на другое он покрывается. Вот, например, есть такое мнение, я слыхал, что такие уши большие. Лежит на одно, а другой покрывается. Третье, я не знаю, зубы какие и так далее. Мы не знаем о них. В плане. Мы знаем, что это народ дикий, несправедливый, который уничтожает, убивает, крадет и так далее. Второе мнение. Когда некоторые читают аят из сурат Аль-Кахф пещера про Зулькарнайн, опять питаются. Нет, это не дикий народ. Это просто, я не знаю, как они объясняют, стена, которую построил Зулькарнайн, это не то, что стена, это просто озоновый слой земли. А как его построил Зулькарнайн? Аллаху а'лам. Некоторые объясняют так, что Яжуж и Маджуж это были природные явления и так далее, которые навредили жителям земли, а Зулькарнайн для этого построил озоновый слой. А озоновый слой, вы сами знаете, поглощает вредные лучи и так далее, и якобы. А дыра, вот опять объяснение, вот сейчас обнаруживается дыра в этом в озоновом слое, и эта дыра расширяется, а как она будет? опять эти явления и судный день наступит.
Но здесь черному по белому говорится, что Йозул Карнаин, человек, строит стена, указано в Коране, из какого материала, из меди, взял мед, взял железо, взял мед. Итак, зачем искажать Коран? Если вы, я или кто-то не готов поверить Аллаху, скажи, не готов я. Но не пытайся, я верующий, но я хочу. Нет, это не то. А тот испытание означает, отдаджаль испытание. Но ты брал на себя веру. Ты посмотри. Аллах Субхану Тааля четко говорит об этом народе. И что они ведут до судного дня. И что против них Зулкарнайн построил когда-то стену. И они ведут. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, указал об этом, когда один раз приходил к своей жене испуганным, и она спросила, что случилось, он говорил, «Вайлун лил араб», «Вайл» это означает как бы бедствие, «Вайлун лил араб», как бы это большое бедствие для арабов. Сегодня он сказал, еще в его время, открылась стены Яжужа и Маджужа дыра и показал пальцами, вот так, большой палец к указательному пальцу, такая дыра открылась. Стены Яжужа и Маджужа. Его жена спросила, Аллах погубит нас, если среди нас будут хорошие, салихун. Он сказал, да, если будет много грехов. Она сказала, Аллах погубит нас, если среди нас есть муслихун, исправляющие. Не только хорошие сами по себе, а еще исправляют, пытаются исправить других и так далее. Он сказал, нет, никогда. Яжуж и Маджуж выходят ближе к судному дню, этот народ начинает распространиться по земле. И они появляются тоже во время, когда Иса, алейхиссалям, на земле. Аллах, субханаху ва та'аля, сообщает ему об их выходе, Иса, алейхиссалям, и о том, что нет у него сил противостоять им. Иса с мусульманами, с верующими, поднимается на гору Ат-Тур, называется Ат-Тур, защищаться от них, просит у Аллаха против них помощь. Аллах, субхану та'аля, посылает потом на Яжуж и Маджуж черви, которые поедают их. И таким образом этот народ гибнет. Гибнет. Тоже некоторые говорят, что якобы Яжуж и Маджуж это китайский народ. Нет, я не шучу, я говорю мнение. Ничего не... Есть такое мнение, поскольку они много их, и вот китайская стена, это то, что построил Зулкарнайн. Вот всегда найдется какие-то, скажем, доказательства. Китайский народ, китайская стена. Вот Зулкарнайн построил китайскую стену, а это китайский народ. Но у них уши не такие длинные. Чтобы на одну спать, а на другую покрываться. Я хочу сказать, что этот народ появляется и уничтожается таким образом, о котором мы уже сказали во время Иса, алейхиссалям. Пятый признак – это выход солнца с запада. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не будет час, пока не видит солнце с запада. И если видит и люди увидят его, то все уверуют. Все уже. Однозначно, тот, который неверующий, однозначно понял. Выходит солнце с запада, значит, судный день, в чем я не верил раньше, и так далее. Другие можно еще искажать, да? Ад-Даджаль, ладно, можно там объяснить. Вот, а это чем объяснить? Вышло с запада, все. И уверует. Но и не поможет душе ее вера в этот момент. Раз они не уверовали раньше и не приобрели в своей вере добро. Выход солнца с запада означает
приближение судного дня, во-первых, во-вторых, прекращение принятия ислама и тауба ни у кого. Аллах Субхана ва Тааля, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит в другом хадисе: Аллах протянет свою руку ночью, чтобы совершил тауба, просил прощения, грешивший днем, и протянет свою руку днем, чтобы совершил тауба, грешивший ночью, до того, пока солнце не видит с запада. Понятно? Поэтому я обращаюсь к себе и к вам, что Аллах Субхану Та'аля всегда готов принимать тауба, прощение своего раба. И Аллах Субхану Та'аля, как Мухаммад Саллаллаху Алейхи ва Саллям утверждал, ночью протянет руку, чтобы совершил тауба, грешивший днем и днем. Нет времени для того, чтобы сказать сейчас или потом. В любое время, в любое время Аллах Субхану ва Та'аля принимает своего раба и прощает его. Только если видит солнце с запада, это уже конец. Закрывается дверь. Еще в один момент, о котором говорится в Коране, когда начинает душа выходить из тела, в этот момент уже тауба не принимается. Поэтому никогда не поздно. Некоторые есть люди, которые уже в возрасте. Уже в возрасте. Им уже в 70 лет. 60 лет. Некоторые думают, это внушение шайтана. Некоторые думают, что сейчас? Я в молодости всякие сделал, а сейчас хочу быть хорошим. Это обман же Аллаха. Я обманываю его. Использовал свою молодость как хочу, а сейчас якобы хочу принимать тауба. Да? Да. Это внушение шайтана, что как будто Аллах не примет. Аллах примет, хоть тебе уже осталось до смерти 2 часа. И тебе уже 90 лет. А ты еще в молодости не знаешь, что, чего только не натворил. Аллах примет тебя. Потому что есть люди, которые и в этот момент не просят прощения. Мы видим иногда пожилые люди, которые, несмотря на возраст, он еще пьет, он еще это, третий, четвертый делает. А ты решил вернуться. И никогда поздно. И никогда поздно. Вот это я обращаюсь к пожилым, которые присутствуют здесь. Это внушение шайтана, когда мы говорим, я уже в возрасте, это обман, если я сейчас якобы захочу быть хорошим, а в молодости чего только не сделал. Но ты же все решил. Аллах Субхану Та'аля принимает тауба всегда в любом возрасте. В любом возрасте. И даже иногда бываешь ты примером для молодых. Мы это иногда не обращаем на это внимания. Иногда ты в семье своей уважаемый человек. От того, что ты принял ислам, твои внуки обращают на это внимание. Твои дети обращают на это внимание. Что вот отец в возрасте. Вот отец уже прошел жизненный опыт. Никто не так ссылается. Это не редкость. Вот он жизненный опыт прошел и решился на это. Значит, в этом есть что-то. И начинают сами молодые задумываться из-за тебя. И даже не то, что просто для самого себя. Для самого себя. Никогда не поздно. Отец Абу Бакра, радиаллаху анху, он принял ислам, когда был вообще пожилым человеком. Принял ислам, отец Абу Бакра. Нет никогда, скажем, определенного возраста для принятия тауба, и Аллах Субхану Та'аля принимает тауба до этого момента, если не вышло солнце с запада вместе с востоком. Следующий признак судного дня, о нем говорится, я упомянуть хочу его только, потому что я подробности не знаю. Это выход одно животное, сура номер 27, ая номер 82. Аллах Субхану Та'аля говорит, а когда падает на них слово, имею в виду, приближается наступление судного дня, мы выведем им животное из земли, который говорит с ними, о люди, которые не были убеждены в наших знамениях. Он обращается к людям, кто верующий и кто нет. Мы не знаем, опять-таки, как выглядит этот животный, мы не знаем о нем, кроме этих слов, ничего. Но это фиксируется и фиксировано в Коране. Следующий признак, одним из больших признаков судного дня, это туман, который, о нем Аллах Субхану Тааля сказал в сура номер 10, нет, сура Туман называется, Ад-Духан, не номер 10, а Ая номер 10 и 11, сура номер 44. Подожди же дня, когда небо изведет явный дым. Он покроет людей, это мучительное наказание. Это опять относится к вещам во Вселенной. Определенный дым, мучительный, от которого задыхаются люди. Появляется такой дым, от которого является мучительным наказанием для людей. И последний – это появление огня, который собирает людей к месту наступления судного дня. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, и наконец огонь выходит из Йемена, отталкивает людей к их месту собрания. Я хочу сказать, хотя, честно говоря, здесь я не фиксировал, что перед наступлением судного дня, об этом, может, мы поговорим, когда начнем разговор о судный день, судный день наступит тогда, когда на земле нет ни одного, у которого в сердце весом горчичного зерна вери. Вот это массовое разрушение и наступление судного дня наступит в тот момент, когда на земле нет ни одного верующего человека. Но об этом, я думаю, у нас будет разговор, когда мы начнем говорить непосредственно о судный день, иншаллах, в следующий раз. Вот это то, что мы можем говорить о больших признаках судного дня. Дай Аллах Субхану Та'аля, и самый главный, мы говорим, но дай Аллах Субхану Та'аля, чтобы мы были готовы всегда. Вот я этим завершаю нашего сегодняшнего занятия, когда один сказал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, о Мухаммад, когда наступит судный день, когда наступит час, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, вайхак, это как бы, ругательное слово, не плохое, а просто арабы используют, когда хотят воспитать кого-то, ребенка, и делают что-то плохое, говорят ему, вайхак, не делай это, вайхак, не говори это, я не знаю словом, как на русском. Хасан сказал ему, вайхак, а что ты уготовил для него? Ты спрашиваешь, когда наступит. Чем спрашивать, когда он наступит? Ты спрашиваешь, что мне готовит? Что мне готовит для него? Хасан говорит, вайхак, а что ты приготовил для него? Этот сподвижник сказал, о пророк Аллаха, клянусь, я не готовил много намазов и много уразы. Я не готовил много намазов, имею в виду. Но не то, что пятикратное, а вообще намаз, чтобы ночью читал и так далее. Я просто люблю Аллаха и его пророка. Вот что я готовлю. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, каждый человек вместе с теми, которых он любит в судный день. Дай Аллах, субхану та'аля, чтобы мы были с нашими любимыми в судный день. أقول قولي هذا واستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر